Итак, ну, два слова на прощание об иконах, и мы переходим к следующей теме. Вы, разговаривая с православными, уж если зашел в разговор об иконопочитании, вы должны сознавать, что для православного стоит за иконой. Во-первых, учение, во-вторых, символика, в-третьих, мистика, в-четвертых, богословие, связанное с воплощением Христа. И когда вы подходите к нему и говорите, вот это твоя икона просто идол, даже если она на самом деле просто идол, да, все равно у него всплывает все это богатство значения, традиции и постоянная жизнь, окруженная иконами, ему чрезвычайно трудно отказаться от иконы, ему гораздо легче отказаться от вас. Поэтому, говоря об иконах, будьте внимательны, потому что вы затрагиваете очень существенную часть жизни, и здесь надо говорить медленно, постепенно, аккуратно и вдумчиво. Вот не говоря, ты идолопоклонник, и все, потому что человек обижается, говорит, да как сам ты. Сам такой, да. Поэтому вот, как раз для того, чтобы вы принимали, мы сначала иконы смотрели, говорили о типах икон, говорили о символике, потому что это знакомо православному. Он смотрит, он наслаждается этим. Более того, по крайней мере, православные описывают свои чувства, не знаю, проверить не могу, что вот когда молятся перед какими-то определенными иконами, вот испытывают там внутренний трепет и так далее, это... А переживания, чем бы они ни были вызваны, они очень сильно влияют на человека, иногда гораздо сильнее, чем рациональные аргументы. И вот это ради этого внутреннего трепета он часто и отвергает то, что мы ему говорим, так что тоже имейте в виду. Хорошо, с иконами все. У нас начинается следующая большая тема – православное учение о Боге. Мы с вами уже отмечали, что в конце концов и баптисты, и православные, и даже некоторые другие верят в Бога как в Троицу, и православные, и мы с вами вроде как договорились, догматы первых шести вселенских соборов у нас более-менее общие. Но несмотря на тот факт, что мы верим в Бога как в Троицу, все-таки некая разница в расстановке акцентов, когда речь идет о Боге, у нас существует. И иногда расстановка акцентов оказывает очень сильное влияние на практику поклонения и на практику церковной жизни. И поэтому вот об этих акцентах нам с вами стоит поговорить. И первая особенность православного учения о Боге – это то, что православное учение о Боге прежде всего преимущественно апофатическое. Мы с вами говорили уже чуть-чуть, я просто в систему теперь это приводим. Есть два способа говорить о Боге. Ну и о многих других вещах. Способ с помощью утверждений и способ с помощью отрицаний. С помощью утверждений, не знаю, Бог есть любовь. Да, или Христос стал человеком, или еще что-то. Обычные фразы, обычные утверждения, то, как мы излагаем все наше систематическое богословие практически. С другой стороны, мы с вами говорили, и слово изреченное есть ложь, поэтому по своей применимости утверждения весьма ограничены. Есть вещи, которые невозможно выразить с помощью утверждения, уж когда речь заходит о божественной реальности, с православной точки зрения, вообще без толку пользоваться утверждениями. И как дополнение к этому вводится еще один способ говорить о Боге, способ отрицаний. Ну, в мягком таком варианте вот этот способ отрицаний хорошо виден в халкидонском вероопределении о двух природах, я его цитировал, которые существуют не слитно, неизменно, не раздельно, не разлучно. Есть только отрицание, нет утверждения, не описан механизм сосуществования двух природ. Отвергаются только какие-то вещи, которые не верны, неправильное понимание. То же самое относится и к разговору о Боге. Нужно в какой-то момент отвергнуть все неправильные понимания и все неправильные представления о Боге. И подходя к вот этому вот отвержению и как бы обосновывая это отвержение, православные всегда указывают на два момента, касающиеся библейских описаний Бога. С одной стороны, в Библии говорится о том, что Бога можно знать. Да знают тебя, там, истинного Бога и так далее. С другой стороны, в Библии говорится о том, что Бога знать, видеть нельзя, что Он обитает в неприступном свете, или что Он мрак соделал покровом Своим. А вот эти вот две серии утверждений о познаваемости и непознаваемости Бога уже вдохновляют на то, чтобы строить богословие и как описание того, что познаваемо, и как отрицание в той сфере, где есть непознаваемость. И для отцов церкви очень типичное есть рассуждение, очень типичный образ, который православные любят и цитируют до сего дня, образ божественного мрака. А у Василия Великого, когда он рассуждает о жизни Моисея, говорится следующее. Когда Моисей впервые встречается с Богом, он встречает его в пламени горящего куста, как неопалимая купина. Да? Он видит Бога как свет. Вторая встреча Моисея с Богом, когда он восходит на гору Синай, эта гора покрыта мраком. Вторая встреча превосходит по своему качеству первую встречу. И поэтому вот такое явное познание, видимое познание Бога, когда Моисей видит свет, оно менее качественное, чем то познание, когда Моисей заходит на гору во мраке и ничего не видит. И в этом отношении построение богословия, оно имеет две ступени. Первая ступень – это вот катафатическое богословие, обычное утверждение. Мы изучаем Библию, Писание, все, что про Бога есть, говорим, утверждаем и что-то выучили. Это первая часть, ее нельзя миновать, ее необходимо пройти. Но пройдя вот этот вот свет, теперь православный человек должен вступить во мрак и должен пройти путь отрицаний. Когда он говорит, Бог не это, Бог не это, Бог не это. Когда он должен отрицать какие-то пространственные характеристики, временные характеристики. А в конце концов он должен отрицать даже бытие Бога, потому что Бог это еще и не бытие. Когда нужно сказать, что Бог это не свет, не любовь, не разум. Никакие определения, которые применимы к Богу, которые обычно применяют к Богу, не остаются. Все отрицается. Причем, обратите внимание, отрицается после утверждений. Отрицается не как противопоставление «Бог есть любовь» и «Бог есть нелюбовь», а как следующий этап в развитии. Зачем нужна такая система? Зачем за путем утверждений начинается путь отрицаний? Для того, чтобы, пройдя через утверждение, потом, пройдя через отрицание, непосредственно встретиться с Богом. Есть такая замечательная книжка Лоскова, «Введение в мистическое богословие Восточной Церкви», которая начинается с рассуждения о том, что любое правильное православное богословие обязательно будет мистическим. Если человек, занимающийся богословием, не дошел до мистической встречи с Богом, не дошел до личного переживания какого-то вот непосредственно богообщения, значит, он неправильно или не тем богословием занимался. Поэтому вот мистическая встреча – это критерий правильности любого православного богословия. А способ, которым эта мистическая встреча достигается – это способ восхождения от катафатического к апофатическому и затем к мистическому. С другой стороны, вот это вот путь отрицаний, с другой стороны, то, что про Бога ничего нельзя сказать, чем он обусловлен? Он обусловлен тем, что Бог, как существо нетварное, принципиально отличается от творения. И поэтому, будучи нетварным, он принципиально непознаваем для творения. Если в западном богословии высказывается надежда на то, что в вечности мы познаем Бога, а мы его не знаем сейчас, но в вечности, пусть как в бесконечном временном пределе, мы все-таки познаем Бога, то в восточном богословии часто отрицается даже возможность познания Бога в вечности. Принципиальная разница между тварным и нетварным сохраняется. Что сейчас, что в вечности мы тварны, потому мы не способны познавать нетварное, мы можем только к нему все больше и больше приближаться вот через вот этот вот путь постоянных отрицаний, через апофатическое богословие. Первая, ну не первая, конечно, но и более известной книгой, посвященной вот такому вот апофатическому восхождению к Богу, является произведение Ареопагитики, ну или серия произведений Ареопагитики, приписываемых Дионисию Ареопагиту. Помните, когда Павел проповедовал в Афинах, там некий Дионисий уверовал, да? Ну, маловероятно, что это тот самый Дионисий написал, поэтому иногда автора называют псевдо-Дионисий Ареопагит. Никто не знает точно, что это был за человек, никто не знает точное происхождение этой книги, но она чрезвычайно популярна до сего дня, как вот источник представлений православных об апофатическом богословии и вот о таком апофатическом пути восхождения к Богу. Здесь нужно сделать небольшое отступление и поговорить чуть-чуть о том, что вот такой апофатический путь известен не только православию. Апофатический путь фактически известен был и греческой философии, особенно поздней греческой философии, был такой философ Плотин. Современник Оригена, Оригена помните, да? Существует легенда, кстати, что однажды, когда Плотин преподавал философию, к нему на занятие зашел Ориген. Плотин очень сильно смутился, сказал, что не может говорить о философии в присутствии человека, настолько его превосходящего, и закончил урок. Наверное, это всего лишь только легенда. Скорее, было все наоборот. Не Плотин смущался перед Оригеном, а Ориген учился у Плотина, потому что многие представления потом, типичные для оригенизма и приведшие вот к этим апофатическим представлениям, они все есть у Плотина. Плотин рассуждал следующим образом. Он представлял себе Бога как единое и говорил, что пока есть мысли, то вот эта вот мысль не позволяет быть единству. Поэтому философ, пытающийся познать вот высшее существо, пытающийся познать единого, должен отказаться от любой мысли и в каком-то смысле даже отказаться от самого себя, и только когда его самого нет, он встречается с единым. То есть философия должна убить саму себя на границе подлинного познания. Вот это вот подлинное познание по Плотину переживается как экстаз. Говорят, что Плотин 4 раза в своей жизни переживал экстаз слияния с единым. Вот терминология, механизм и идеология слияния с единым у Плотина и то, что потом есть в Ареопагитиках псевдо-Дионисия и что есть потом у многих других восточных мистиков, чрезвычайно похоже. Поэтому иногда православие обвиняли, обвиняют вот в таком некритичном заимствовании из греческой философии. Есть еще одно любопытное наблюдение. Если поговорить о такой восточной медитации, связанной с йогой и так далее, то она тоже во многом похожа. Там тоже в каком-то смысле отказ от своей собственной личности, от мысли, от пространства, от категории и так далее. Ну и в конце концов, вроде до какой-то нирваны можно дойти. Кто-то, наверное, куда-то доходил там. И тогда возникает вполне закономерный вопрос. Да? Не является ли вот этот предел православного апофатического пути тем же самым пределом, к которому приходит и Плотин, к которому приходят всякие восточные йоги и так далее. Ну, на что православные отвечают, А у них была крупица истины. Просто у них истины не было во всей полноте. Они что-то поняли, но они приходят не к тому Богу, а мы приходим к Богу правильному. А вот здесь, ну, конечно, дальше православные говорят, что если вы сами не пробовали, так вот и нечего рассуждать о том, каково все это, весь этот путь. Но, тем не менее, давайте вернемся все-таки на минутку к Писанию. Да, действительно, в Писании говорится о Боге познаваемом, да, действительно, в Писании говорится о Боге непознаваемом, но вы не найдете в Писании вот такого через отказ от собственной мысли и так далее, через отказ от идеи, представлений и через все, через вот этот апофатизм пути восхождения к Богу. Более того, хотя вот какие-то идеи похожие появляются у Оригена и так далее, окончательно вся методология, связанная с переходом от апофатизма к мистике, она формируется только к концу первого тысячелетия. Поэтому ни новозаветная церковь, ни даже просто древняя церковь практически не знали такого пути типа богопознания. Видимо, неправильным богословием они занимались. Ну, это так. Но вот это вот разграничение познаваемости и непознаваемости приводит православных к еще одной любопытной идее, касающейся Бога, а именно к идее о различности сущности и нетварных энергий. Итак, в чем здесь дело? Почему все-таки о Боге можно говорить и как о познаваемом, и как о непознаваемом? Идея в следующем. Идея в законченной форме принадлежит Григорию Палами. Мы про него много раз говорили. Это такой средневековый византийский богослов, но это он синтезировал, он закончил длительную восточную тенденцию рассуждения о Боге, потому что первые подобные мысли появляются, ну, по крайней мере, еще у Григория Богослова. Идея какова? Что у Бога есть два модуса существования. Первый модус существования – это то, как Бог существует сам в себе, как Бог существует в своей собственной сущности. Вот эта вот Божья сущность, его как нетварного, непознаваема в принципе. Ни сейчас, ни в вечности, никаким способом, никакое творение к постижению этой сущности приблизиться не в состоянии. С другой стороны, у Бога есть и другой модус существования. Это его энергия. Энергия, тут нужно оговориться, энергия – это не в современном физическом смысле этого слова, это все-таки очень древний язык, это вот это греческое «энергео», ну, которое отчасти можно перевести как «действую». Да? То есть, скажем, ну, трудно подобрать хороший термин в современном русском языке, поэтому термин энергии обычно и оставляют. Но у Бога, помимо сущности, вот и есть его какие-то внешние действия или внешние проявления. Все, что мы можем познать в отношении Бога, это его энергии. Все те вещи, которые называются там атрибутами или свойствами Бога, это его энергии. Когда мы перечисляем какие-то Божьи атрибуты, ну, не знаю, Бог есть любовь, Бог есть свет, когда мы говорим о его там могуществе, вездесущести, еще чего-то, в общем, любое утверждение, которое мы делаем о Боге, не то чтобы утверждение совершенно ложное, просто это утверждение, касающееся не сущности Бога, а второго модуса его существования, то есть энергии. И что-то похожее, ну отчасти, по крайней мере, похожее, есть в таком типично западном разделении богословском. Это Троица экономическая и Троица сущностная. Да? Было у вас понятие экономической Троицы? Нет? Не знаю, может быть. Ладно, два слова. Что типично для западного богословия? Чтобы нам хоть чуть-чуть сравнивать тогда. Западное богословие говорит, что о Троице можно говорить в двух смыслах. О том, какова Троица сама в себе, и о том, как именно Троица проявляет себя в творении. Да, вот. Какая у вас терминология была? Функциональная, да? Ну ладно, пусть будет функциональная, но не знаю. Иногда говорят экономическая, а то экономус, домостроительство. Да? Вот такая экономическая Троица, то есть Троица, как она проявляет себя в творении, и Троица, какая она есть в себе. В этом отношении, ну, пользуясь этим разграничением, например, Ансельм Кентерберийский доказывал, что Дух Святой исходит от не только от Отца, и от Сына. Его рассуждения, может быть, у вас они были. Он говорит следующим образом. В экономической Троице мы видим, что Сын посылает Духа. Если экономическая Троица не соответствует сущностной Троице, то про сущностную Троицу тогда мы вообще ничего не можем сказать. Но для него, как для западного человека, сущность Бога познаваема. Поэтому он говорит, сущностная Троица соответствует экономической. Если в экономической мы видим, что Сын посылает Духа, значит, в сущностной Троице Дух исходит от Сына. Ну, примерно такое, может быть, чуть-чуть упрощенно. Это есть в западном богословии. То есть какие-то идеи про два, ну если не модуса существования, то про два способа описания Троицы известны и Западу. Но здесь стоит отличать восточные идеи от западных. Западная экономическая Троица обусловлена наличием творения. С восточной точки зрения вот этот модус существования Бога, существование Бога в энергиях, творением не обусловлен. Энергии вечны и нетварны. Бог всегда существует в своей сущности, Бог всегда, независимо от творения, существует в их энергиях. Если хотите, библейское обоснование, да, когда Иисус молится, 17 глава Евангелия от Иоанна, «Господи, прославь мне славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Слава – это одна из энергий Божьих. Слава существовала прежде бытия мира, поэтому нетварные энергии предшествуют бытию мира. Вот. Если нужно что-то вот еще о каких-то энергиях Божьих, помните в Римлянах, когда говорится, что через рассматривание творений, там его сила и божество видимы. Вот это вот сила и божество, это как раз энергии Божьи видимы. Не сам Бог, а его энергии видимы, ну в том числе и через рассматривание творений, потому что его энергии присутствуют и действуют в этом мире. Вот такая очень любопытный способ говорить о Боге. Поэтому свет, энергия, свет, любовь, благодать и все прочее, ну, по крайней мере, с точки зрения паламитского богословия, это Божья энергия. Так как Бог всегда существует в двух видах, в двух модусах, это не обусловлено творением, то западные богословы критиковали восточных за то, что они неправомерную сложность вводят в Бога. Ну, восточные говорили, а что делать, раз уж он такой. Но прежде чем нам двигаться дальше и говорить, к чему это все приводит, одна небольшая оговорка. Вот я такую большую, грандиозную картину нарисовал о сущности, об энергиях и так далее. Не все православные думают таким образом. Кульминация разделение вот на сущность энергии – это богословие Григория Паламы. Палама жил в XIV веке, существенно позже крещения Руси. Поэтому на момент крещения Руси вот эта вот концепция о нетварных энергиях в византийском богословии еще окончательно не оформилась и на Русь не пришла. Палама жил в 14, а крещение Руси было в 10. То есть в Византии 14 века живет Палама и рассуждает об энергиях, а в 10 веке происходит крещение Руси, и идеи Паламы, которые появились спустя там 300 лет после этого, 400, не могли прийти на Русь. Их тогда вообще не было. Да, конечно, они чуть-чуть проникали. Мы с вами, потом паламизм очень тесно связан с исихазмом, мы про это поговорим. Но вот Сергий Радонежский, Заволжский старцы Панилосовского, Паисий Величковский, Оптина пустынь и так далее. Вот это те места, где и практика, и некоторые идеи Паламы, они все-таки появлялись. В конце концов, Паисий Величковский переводит на русский язык добротолюбие, которое в том числе содержит триады в защиту священно безмолвствующих, главное богословское произведение Григория Паламы. И вот с 19 века, в основном только до этого фрагментами, а с 19 века паламитское богословие вот, становится известным или доступным на Руси. Я уже упоминал, на границе 20 века начинается имяславский спор, когда имя Божие называют одной из энергий Божьих. И повторением имени Божьего пытаются как-то манипулировать окружающей реальностью. Идея энергии Божией, она очень актуальна для имяславского спора. И вот на границе 20 века только паламизм начинает активно обсуждаться в связи с имяславским спором. Тут происходит революция, и имяславский спор, и паламизм, и все остальное уплывают на богословском или философском пароходе в Париже. Там организуется Свято-Владимирский институт. И вот он становится центром паламитского богословия. Григорий Флоровский там преподает. Лоский там, правда, не преподает, потому что Лоский очень сильно критиковал Сергия Булгакова, ректора института, за его софиологию. Ну, естественно, зачем он там такой нужен? Но он зато рядышком живет и преподает в Сорбонне там, и других местах во Франции. Поэтому вот там формируется это энергетическое, если можно так выразиться, богословие. Развивается за рубежом и после перестройки начинает приходить в Россию. Если вы читали или будете читать книги Кураева, то Кураев описывает все с точки зрения энергии. В одной из книг есть глава, он описывает, в чем главная разница между протестантами и православными. Он говорит, спор между теми и другими, спор о материи и энергии. Протестанты-материалисты, они верят только в материю, да, а мы верим в энергию. Протестанты не замечают присутствия в этой мире вот этой вот нетварной энергии Божьей. И поэтому вот эти вот идеи Кураев, Осипов, вот Московская духовная академия и так далее, они потихонечку начинают распространяться здесь, на Руси. Нельзя сказать, что они распространяются совершенно беспрепятственно, и что все согласны с энергетическим описанием. Ну, во-первых, это нетрадиционно для русского богословия. В частности, в той же самой Московской духовной академии еще один профессор Гаврюшин очень сильно критикует вот такое вот энергетическое описание Бога, как несоответствующее святоотеческой традиции и как, скорее, новаторство Паламы. Так что вот есть сейчас внутриправославный спор. Нужно ли Бога описывать вот с разделением на сущность энергии, либо это неправомерно. Вот есть две такие богословские традиции. Там Осипов, Кураев и другие. Ну и в основном, конечно, западофлоровский и вот это парижское богословие. Они за поломизм и за энергетическое описание. Более традиционно русское богословие, пусть даже возрожденное славянофилами, оно против энергетического описания, говоря, что это Палама что-то выдумал свое и слишком поздно, а святые отцы вроде как этому не учили. Поэтому вот не слишком-то простой для внутри православия вопрос. Опять-таки мы можем задаться хорошим вопросом, да, где в паламидском богословии заканчивается, собственно, вот библейское богословие, и начинается такое очень остроумное и очень далеко идущее, конечно, применение греческой философии. По той причине, что, конечно, модусы существования, сущность, несущность, энергия как атрибут сущности и так далее, это все очень интересно и логично с точки зрения именно греческой философии, но не до конца соответствует тому, как пытается описывать Бога Священное Писание. И более того, вот эта вот критика, существующая даже сегодня в православии против паламизма, она до некоторой степени справедлива. Если не считать отдельных туманных упоминаний там, у Григория Богослова и у некоторых поздних отцов, до Паламы подобной системы даже Восток не знал. Ну, как-то вот они по-другому умудрялись Бога понимать. Ну, знал Восток, это не знал, тем более Запад этого вообще не знал никогда, не считая Мессера Эксхарта, был такой богослов западный, который подвергся сильному влиянию эрипагитик и других идей. Так вот, если вся церковь обходилась без этого, да, так долго, стоит ли это вводить? Хорошо. Но это, конечно, замечательное было бы умозрительное упражнение поразмышлять, а может быть Бога так вообразить, а может быть Бога по-другому вообразить, если бы у этого упражнения не было реальных практических следствий. Самое реальное и самое практичное следствие паламидского богословия – это исихазм. А мы его уже упоминали, я просто повторюсь, для тех, кто, может быть, тут не с самого начала с нами, что такое исихазм? Что такое исихазская практика? Это когда исихаст, монах, аскет и вообще очень святой человек садится на небольшую скамеечку в определенную позу и начинает произносить, да, на вдохе русский вариант исихазма: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, на выдохе помилуй мя грешного». Как-то это согласуется с ритмом сердцебиения, и так надо сделать 8-10 тысяч раз каждый день. Вот если все делать правильно, если при этом жить хорошей, благочестивой и святой жизнью, то спустя некоторое время произойдет, как молитва становится психосоматической и повторяется помимо вот этого особого упражнения вообще круглосуточно. Во-вторых, происходит то, что исихасты называют схождение ума в сердце. Я не знаю, как это ощущается. Но вот что-то вот... Нет, как схождение, кстати, может быть, никак и не ощущается. Я читал одного из исихастов, он пишет, что говорит: «Я понял, что ум у меня уже в сердце, только после того, как меня попросили выучить греческий язык, я поднапрягся и вдруг почувствовал, как ум из сердца выходит и возвращается в голову». А так уходит он туда очень незаметно, да? Ну, вот ему так всю жизнь испортили, сказали, греческий учить надо. Вот, а так, да. Так что пока в этот семинарий без толку. Это надо от домашних заданий и прочего как-то избавиться, а то не на месте он будет, да. И самое главное, это то, что человек начинает видеть свет. Причем видит он свет не только телесными очами, но и как-то еще и внутренне тоже. Что с человеком происходит? Благодаря вот этим упражнениям он получает возможность непосредственно воспринимать Божию энергию. Божья энергия присутствует всегда. Это такой модус существования Бога, она есть везде, но человек такими упражнениями доводит себя до состояния способности эту энергию воспринять. Григорий Палама утверждал, что однажды ученикам Иисуса была дарована такая способность на горе Преображения. Но это не то, они себя довели, это была Божья милость, но вот тот свет, когда Иисус просиял, который они увидели на горе Преображения, это им дано было увидеть Божью энергию, которую Иисус, ну как Бог, всегда обладал. Просто она была скрыта от их глаз. Вот они на какое-то время увидели, потом это видение было ими утрачено. И вот Исихаст, он добивается того же самого. Он получает возможность увидеть Божью энергию. Помните противника Паламы, Варлама, Калабрийца? Тот, кто утверждал, что они Исихаст и Пупок созерцают отсюда все их видения. Пупок созерцают, цитата. Вот. И интересно, что какая-то параллель есть с восточной йогой, да, где тоже пупок созерцают. Вот. Но, а что, если на горе Преображения что-то и было, говорит Варлам, то это было чисто атмосферное явление. Ну, тоже атеист, наверное. Но Палама настаивал на восприятии энергии Божией. Любопытно, что хотя паламизм и даже исихазм не стал общепринятым явлением, но сама по себе молитва, связанная с исихазмом, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», ну или есть ее вариации некоторые, она была довольно широко распространена. Например, Владимир Мономах в наставлении своим сыновьям пишет, что вот когда вы на коне едете в поход, то чтобы голова там не была занята досужими мыслями, лучше вот пока едете молиться вот такой вот молитвой. А молитва это называется молитва Господня, или еще иногда в православии называется умная молитва. Вот. Ну, умная в каком смысле? В смысле ума, скорее, в славянском значении слова ум, а не в современно-русском, то есть это почти синоним дух. Ум и дух в славянском языке почти синоним, поэтому мы бы сегодня сказали скорее духовная молитва. Поэтому вот какие-то отголоски в виде умной молитвы были известны на Руси, и умная молитва сегодня практика почти любого воцерковленного православного христианина. Не у каждого есть там исихазм, энергии, видение света и все прочее, но вот как практика многократного повторения умной молитвы, это очень типично. Вот вроде как... Ну, нет, это тоже вариант, да. Ну, просто я самый длинный вам сказал, а его сокращают по-разному. Но, с другой стороны, два замечания для решивших этим заняться, да. Первое замечание уже говорил, но повторяю, это важное замечание. Православные пишут, занявшийся этим без руководства опытного учителя может сойти с ума. Прецеденты были. Второе замечание – правильное произнесение молитвы Иисусовой, ну это когда без сердцебиения, дыхания и так далее, от чего с ума сходит, хотя бы просто правильное повторение требует около получаса на 20 повторений. То есть каждое слово надо повторять не спеша и вдумчиво. По крайней мере, Игнатий Брянчанинников так советовал. Так что вот это вот не «Господи помилуй, Господи помилуй», это сильно быстро. Это надо, Господи. Ну да помилуй, мы еще не скоро дойдем, да. Поэтому лучше хотя бы длинный вариант, который я вам сказал. Вот примерно так. Но очень любопытно, что богословие, пусть даже неизвестное богословие, паламитское и сихасское богословие, все-таки некий практичный отклик имеет и в повседневном православии. Хотя я не знаю, насколько хорошо сможет православный человек современный объяснить, зачем ему повторять 500 раз «Господи помилуй», что Иисус с первого раза не услышит, но исторически вот эти вот многократные повторения – это не уверенность, что Бог не услышит, а это определенное физиологическое, если можно так выразиться, упражнение. Когда православный говорит, в конце концов, и тело важная часть, поэтому и дыхание, и сердце, и все тоже должно участвовать в молитве Божьей. Вот такая вещь. Опять-таки, если говорить о спорах в связи с сихазмом и так далее, о спорах между православием и протестантизмом, традиционный православный ответ, вы сами не пробовали, что говорите, да? На это ответить, конечно, немного трудновато, но, правда, я много чего не пробовал в жизни, наркотики не пробовал, и что, да? Это не обязательно повод попробовать. А второй момент... Я говорю, это, наверное, важный аргумент будет и для исторической церкви, хотя не убийственный. Все-таки это достаточно поздняя практика, хотя и популярная в современном православии. И даже те сегодня, кто не занимаются исихазмом, для них исихазм – это Афонский монастырь, это вся эта слава, старцы и так далее, это же все исихазм. Прежде всего, поэтому это такая, пусть не мало кем практикуемая, но очень уважаемая реальность внутри православия. Хорошо. И если мы уж заговорили о Божьих энергиях, то те, кто предпочитают энергетическое описание Бога и энергетическое описание реальности, с энергиями связывают очень важную православную, прежде всего, сотериологическую концепцию. Православие говорит о спасении как об обожении. Ферберна вы читали все, да? Поэтому вам концепция уже знакома. Так вот, как происходит обожение? Каков механизм обожения? Механизм обожения связан с все большим действием и все большим присутствием в человеке вот этих вот нетварных Божьих энергий. Полное стопроцентное обожение – это вот и обладание Божьей энергией на 100%, учитывая, что энергия – это любовь, мир, благодать, там и все атрибуты Божьи, то человек полностью обоженный по атрибутам ничем не отличается от Бога. Просто то, чем обладает Бог по природе, даруется человеку по благодати. Это не его собственное, это не атрибуты его сущности, да? Это не энергии его человеческой сущности, это по-прежнему энергии Божьей сущности, но по милости Божией, как процесс спасения, человек обладает всеми энергиями Божьими в полноте. Поэтому у православных гораздо более оптимистичный взгляд, возвышенный взгляд на конечную судьбу человека, спасенного. Если протестантам от греха бы избавиться, да, с Богом встретиться бы, еще что-то, то православным, это как минимум, да, стать богами по благодати, да, со всеми божественными атрибутами. Потому что все, что мы можем сказать о Боге, говорится только об энергиях, о сущности сказать невозможно. Поэтому любой называемый нами атрибут Бога – это энергия. А поэтому, в конце концов, любым атрибутом Бога мы можем обладать. Вот такой размах, да? Исихаст, он обоживается только чуть-чуть, только временно, и только вот до уровня света доходит, да? Это непостоянное состояние. Полное обожение, конечно, будет вечности. Но мы с вами... Ну, вот одно из предположений, что да, Мария обужилась полностью. Если она обужилась полностью, то она может практически все, что угодно. Да, ну мы просто отдельно будем обсуждать обожение, я согласен. Само по себе концепция до некоторой степени имеет библейское обоснование. Мы можем говорить об обожении, просто здесь аккуратность, наверное, надо соблюдать. Но это просто отдельная тема. Пока вот как представление о Троице в конце концов приводит к сотериологическим вопросам. Пожалуйста. И воскресшая. Да. Да. Да.
А обожение вездесущность тоже включает?
Что?
Вездесущность тоже включает?
Ну, вообще я ни разу не слышал, что вот так. Обычно говорят, обожение включает все атрибуты. Вот в списке вездесущности я не видел, я не знаю. Думают они, что оно включает вездесущность, не думают они, что включает вездесущность. Кто их знает? Почему-то ни разу не сказали, мы будем вездесущие. Хотя... По логике рассуждений к этому вроде все идет. Может быть, тебя просто не встретил. Да, вот эта молитва святым, молитва Марии и так далее, до некоторой степени предполагает, если не вездесущность, то высокую степень разносущности. Да. Вот. Явно недоступную обычному человеку. Хотя умершему, кто знает. Хорошо. Я уже говорил, что не все с этим согласны. Ну, конечно, с этим сильно не согласны на Западе. Там просто есть идея, ну, еще в католичестве, еще в средние века была идея простоты Божьей сущности. И вот это деление на сущности энергии противоречило простоте, и в этом обвиняли. Не все согласны в православии. В русском православии этого вообще не было. И некоторые православные критикуют это как... не святоотеческое учение до сих пор, не библейское, а не святоотеческое для них, это вот серьезнее даже, может, где-то на практике. Но что тогда? Ведь должно же быть обоженье, ведь как-то же нужно описать и исихасский опыт в том числе, что кто там видел Григорий Палама, что там видел Серафим Саровский и так далее. Поэтому помимо энергетического описания, всегда в православии как бы параллельно существует другой метод описания тех же самых вещей. Этот метод, ну как, если можно так выразиться, духовное описание. Человек, движущийся по исихасскому или пути, по пути или обожения, стяжает Духа Святого. То есть в человеке накапливается не энергия Божия, а в человеке скорее накапливается Дух Божий. Ну, как-то вот, не знаю, можно ли сказать, накапливается, да, в большей степени проявляется, вот, наверное, уже как-то так поаккуратнее выскажемся, да. Да, ну, это даже не то исполнение Духом, о котором говорит Павел, это что-то большее, приводящее к видению света, приводящее к чудотворению и ко многим другим вещам. Тем не менее, вот вся эта сверхъестественность, обусловлено Духом. И в этом отношении тоже можно объяснить и особые способности после смерти святых, так как они в особой степени обладают Духом. Дух, являющийся вездесущим, то уж, конечно, в них особо проявляется, то вот некоторые способности Духа появляются у них. Это не их собственные способности, это способности проявляет Дух, действующий в них. Поэтому вот удивительные способности человека, посмертные или при особой святости на земле или в будущем веке, можно описывать и вторым способом. Можно описывать как через присутствие в этом человеке духа, а не обязательно через присутствие энергии. Так что вот, если хотите, два разных пути в описании обожения. И эти пути оба присутствуют, хотя вот энергетически становятся все более популярными.
назвал это космической энергией.
Ну, я не знаю, я не слышал. О, нет. Официально церковь никакой умнее. Ну, что значит? Ну, во-первых, я не знаю, можно это назвать официальным или нельзя официальным. Константинопольский поместный собор в XIV веке провозгласил учение Григория Палама православным. То есть, по крайней мере, для Константинопольской церкви это решение официальное, что Григорий Палама прав. А с другой стороны, при невозможности созвать Вселенский собор, иногда авторитетными для церкви являются решения поместных соборов при условии принятия этого решения всей остальной церковью. Если когда-нибудь энергетическая точка зрения восторжествует во всей церкви, она станет официальной. Пока есть еще сомневающиеся, да, она официальна в каком-то смысле только для Константинопольской церкви. Вот, поэтому вот давайте еще пару веков подождем, и мы точно будем знать ответ на этот вопрос. Что нам стоит? Да, пожалуйста. Ну, либо за счет энергии, либо за счет духа. Объяснение-то простое. Они либо энергией, либо духом обладают. Зачем им тело для такого простого дела? Когда там Божьи ресурсы у них есть, когда там такой потенциал. Что они сами? Вы что? Это ж не проблема совсем. Хорошо. Продолжаем разговор. Все-таки мы вот поговорили о Божьей сущности, о Божьих энергиях в целом. Теперь, собственно, ну, о Троице как таковой и о вот таких троичных деталях. Но, конечно же, церковь всегда сталкивалась с двумя искушениями, говоря о Боге. Либо унитаризм, либо тритеизм. Унитаризм по-разному проявлялся. То это арианство, то это савелианство, то еще. Ну, я не буду сейчас вам рассказывать историю богословия. Надеюсь, вы со всем этим хорошо знакомы. В конце концов, борясь со всем этим, церковь выработала способ говорить о Боге. Ну, по крайней мере, православные, вот это, то, что было сделано там в эпоху Вселенских соборов, описывают именно так, чтобы церковь нашла, наконец, адекватный способ рассказать о той вере, которой она всегда с первых дней обладала. Которую было не очень трудно, не очень легко сделать. И этот способ, в частности, связан с введениями терминов усия и ипостась. Я не знаю, вы какими терминами пользовались, усия и ипостась или лицо и природа? Ну, это западные термины, да? В православном, просто на всякий случай, да, на всякий случай, чтобы не было недоразумений, православные предпочитают пользоваться терминами усия, или усия, наверное, и ипостась. Для описания того, что из себя представляет Троица. Западные, да, предпочитают говорить о сущности или о природе, и о лице, ну или о личности. Но здесь вот православные оговариваются, что вот это может сбить с толку, лучше вот такие не очень понятные усия и ипостась, которые исторически близки друг к другу, и поэтому хорошо отражают вот эту сложность троичной терминологии. Понятно, что православные признают, что есть Отец, Сын и Святой Дух. Православные признают, что Отец не рожден, Сын рожден, а Дух исходит от Отца. А до Сына мы с вами еще дойдем. И вот здесь одно небольшое замечание. Когда православные описывают Троицу таким образом, Отец, Сын, Дух – и особенно любимое описание нерожденный, рожденный, исходящий, то они говорят, что все эти термины нужно понимать апофатически. То есть все эти термины нужно понимать не как утверждение о Боге, а скорее как отрицание. Как вот это вот понять, как отрицание? Когда говорится об Отце, что Он нерожденный, это слова значит, что Он не Сын и не Дух. Когда о Сыне говорится, что Он рожденный, эти слова значат просто, что Он не Отец и не Дух. Когда про Духа говорится, что Он исходящий, это значит, что Он не Отец и не Сын. Это не описание процессов. Это описание разграничения между лицами. Это вот такое отрицательное описание. То есть нельзя сказать, что есть какой-то процесс рождения, или нельзя сказать, что есть процесс исхождения. Уж если хочется говорить процессуально, то можно говорить о вечном рождении Сына, о вечном исхождении Духа. Но лучше вообще говорить не процессуально, а думать о Троице апофатически. То есть просто воспринимать слова «рожденный», «нерожденный», «исходящий» или «Отец, Сын и Дух Святой» как указывающие на разницу в Троице, но не описывающие какие-то внутренние процессы. Почему? Потому что сущность Божия не поддается описанию. Мы только благодаря откровению знаем, что разница есть, разница лиц, но не можем эту разницу описать, мы можем только апофатически ее назвать. И отсюда такие, может быть, серьезные обвинения в область Западной Церкви, которая пытается что-то большее увидеть в Троице и как-то более процессуально рассуждать о ней. Но если чуть-чуть забегая вперед и говоря о Филиокве, если говорится о том, что Дух исходит от Отца и от Сына, то значит исхождение понимается не как имя, а как описание некого реального процесса. А значит, мы договорим о сущности Божией, как будто бы мы об этой сущности что-то знаем. А потому мы уже, попытавшись вот так не апофатически описывать сущность, ошибаемся. Что же мы можем говорить о Боге, если даже такие вещи, как отцовство, сыновство и так далее, это только апофатические явления, или как апофатические термины. Но прежде всего мы можем говорить, что с Богом мы встречаемся как с лицом. И только встретившись с Богом как с лицом, осознав личный характер Бога, Отца, или личный характер Сына, или личный характер Духа, мы за ними, за этими лицами угадываем, видим единую сущность. Для Восточной Церкви всегда очень типичен вот этот порядок изложения. Сначала лица, с которыми мы встречаемся, а уже потом сущность, которая видна за этими лицами. В каком-то смысле сущность менее доступна встрече и менее доступна постижению, и менее доступна обсуждению, чем лица, с которыми хотя бы можно встретиться. И вот эта вот тайна Божьей сущности, она очень сильно влияет не только на построение православного богословия, но она еще сильно влияет и на православную мистику. Ну, а во всех этих вещах, наверное, после перерыва, да?